Мы возвращаемся сегодня, как я уже сказал в начале, возвращаемся к нашей серии проповедей, которую мы назвали «Панорама Библии». Это своеобразное путешествие через всю Библию, когда мы берем на одно собрание, на одну проповедь, мы берем одну книгу Библии и настолько, насколько мы можем ее рассмотреть вот за один вечер, за час небольшим, может быть, вот настолько мы и пытаемся ее охватить. Если эта книга поменьше, у нас немножечко больше есть возможности посмотреть на нее. Если эта книга побольше, понятно, что многое остается за скобками того, что мы можем здесь осветить за это небольшое время. Вот. Мы прошли уже 33 книги Ветхого Завета. Сегодня будет 34-я книга или 35-я проповедь в этой серии, потому что у нас вводная была часть в самом начале. Вот, кстати, вот та проповедь, которой начинается эта серия, она и вышла у нас в рекордсмены, если вы помните воскресную статистику. Вот, это из серии вот этой «Панорама Библии». Библия действительно основа нашей жизни, она является источником нашего мышления правильного, она регулирует наше поведение, она открывает перед нами цели, смыслы, помогает нам реально правильно ощущать или формировать правильную реакцию на все то, с чем нам приходится сталкиваться каждый день. Итак, сегодня мы изучаем книгу пророка Наума. Я надеюсь, что вы прочитали ее, она очень маленькая, всего 3 главы в этой книге. И те короткие, очень короткие эти главы. Вот. И, скорее всего, я так думаю, если вы прочитали ее, скорее всего, вы столкнулись с целым рядом вопросов. Эта книга – одна из тех книг, которые много вопросов вызывают. Некоторые книги Священного Писания, они лежат как бы на поверхности. Там, конечно, тоже есть глубина и тоже есть много таких глубоких истин в каждой книге Библии. Вот. Но они немножко более ясные. Например, Евангелие рассказывает о жизни Иисуса Христа, о том, что Он учил, о том, каким образом ученики возрастали рядом с Ним и так далее. То есть там немножко яснее понятен общий смысл и место этой книги в общем учении христианском, в общем нашем представлении о Боге и представлении о правильной жизни по отношению к Богу. Вот. А такие книги, как книга пророка Наума, немножечко трудные. Тем не менее, эти книги расположены в Библии. Раз они расположены здесь, значит, они очень нужны. Они несут в себе определенные истины, которые, без которых общая картина нашего представления о Боге и нашего представления о том, что Бог делает, нашего богоцентричного мировоззрения, она была бы неполной. Вот поэтому мы и уделяем специальное время, чтобы не только прочитать эти книги, а научиться правильно на них смотреть, научиться видеть их так, как они представлены Духом Святым на страницах Библии, как они изначально были задуманы для того, чтобы эта книга нам сегодня открыла то, что она должна была открыть в самом начале, тогда, когда Дух Святой вдохновил пророка написать ее. Причина, почему эта книга вызывает вопросы, заключается в том, что ее главным объектом, главной темой является не Израиль и не Божий народ, или не какие-то аспекты, не какие-то отдельные люди в Израиле. Ее главной темой является Ниневия. И Ниневия – это столица Ассирии, и немножко более широкий, если посмотрим контекст, то это вся Ассирия. Ассирия – это языческое государство, одно из многочисленных, которые были расположены вокруг Израиля, вокруг Иерусалима. И немногим государствам была посвящена целая книга Священного Писания. Ассирии досталось 2. Если вы помните, уже об одной мы говорили, это книга Ионы. Иона проповедовал в Ниневии. То, что было описано в книге пророка Ионы, произошло примерно за 100 лет до того, как была написана книга Наума. И вот сейчас проходит 100 лет, и через 100 лет еще раз Бог побуждает еще одного человека, еще одного пророка посылает специально, для того, чтобы этот пророк, находясь на территории Иудеи, находясь на территории Божьего народа, чтобы этот человек говорил о народе, языческом народе, который живет рядом, который несколько в стороне находится. Это первая причина, которая, как я сказал, вызывает вопросы у людей. Есть вторая проблема. Вторая проблема заключается в том, что в этой книге очень ярко описывается поражение Ассирии, и оно описывается, оно как бы воспевается. То есть пророк не просто говорит, что вот как жаль, Ассирия разрушилась, Ассирия пала, а он торжествует об этом и описывает много разных деталей, что у некоторых людей, особенно критиков, которые не хотят согласиться с тем, что Библия является божественным откровением, у них возникает вопрос, ну как может Дух Святой вдохновить писать такие слова, где здесь сказано о том, как разлетается в прах весь город и все те огромные бедствия, связанные с этим, представляются здесь не просто как печальное положение одного из народов, а представляется как что-то такое торжественное и что-то очень ценное, и даже настолько ценное, что эта книга помещена в Библию. И мы попробуем сегодня посмотреть на эту книгу не поверхностно, а посмотреть на нее глубже, для того, чтобы мы могли найти ответы на самый главный вопрос, почему эта книга в Библии, во-первых. И следующее, каким образом эта книга является сегодня источником благословения для нас, не только для тех людей, которые жили тогда, когда эта книга была написана, а для нас, которые живут сегодня, в 21 веке. Вот мы открываем Библию, мы доходим до книги пророка Наума, и мы должны понимать, что эта книга говорит сегодня, какие ценности, которые представлены в ней, имеют вечную значимость, имеют значимость для нас сегодня. И здесь действительно очень много очень важных истин, на которые мы сейчас обратим внимание. До того, как мы это сделаем, нам нужно посмотреть на время, в которое эта книга была написана. Когда жил пророк Наум, и что происходило в это время. Не понимая этого, нам очень трудно будет увидеть big picture, или увидеть общий контекст. И очень трудно будет понять тему и смысл этой книги. Если вы обратили внимание, то или если вы знакомы немножечко с историей библейской, то вы, наверное, помните, что величие Ниневии было до Вавилона. Вавилон пришел после. Вавилон захватил Ниневию немножечко позже. Так вот, падение Ниневии было в 612 году. Если мы посмотрим на общую линию времени, на хронологию того периода, то у нас будет примерно такая картина. Я надеюсь, нам сейчас включат эту картинку. Посмотрите, в 722 году до рождения Иисуса Христа Ассирия, она к этому времени была уже в пике. Она уже была очень могущественным государством. И в это время Ассирия захватывает Северное царство Израиля. 722 год. Вы помните, что весь Израиль разделился на две половины, на Северное и Южное царство. Южное царство представляло собой Иудею, Северное представляло 11 или 10,5 оставшихся колен. Вот. И они очень быстро пошли в отступление, и в конце концов они пришли к этой точке, когда Ассирия была использована как Божий инструмент для того, чтобы вторгнуться в Северное царство и захватить его, и таким образом эти люди стали рабами. Их переселили, потом туда заселили ассирийцы. У них был такой метод. Они выселяли всех, и они рассеивали по разным народам, а сюда заселяли других людей. Они это делали с целью, чтобы не было воздвигнуто национальное движение здесь, на захваченных ими территориях. И эту тактику они использовали достаточно эффективно, и они царствовали долго. Ассирия была, вот посмотрите, падение Ассирии, что-то у меня эта штучка не работает, да, падение Ассирии 612 год, вот здесь 722 год, когда они уже в пике были, то есть их подъем начался гораздо раньше, до того, то есть они достаточно долгое время доминировали в том регионе. Если вы помните пророк Иона, он проповедовал в Ниневии, и уже к тому времени это был город великий, был город развитый, был город мощный. И это было примерно в 750 году до рождения Иисуса Христа. То есть еще вот здесь вот за территорией, за вот этой границей, которая у нас здесь представлена. Пророк Наум проповедовал во время царствования царя Манассии. Царь Манассия – это царь в Иудее, царь, который был сыном Езекии, который был известен тем, что он первые свои годы правления был настолько нечестивым царем, что он поверг все царство иудейское в глубочайшую степень отступления от Бога. Настолько, что вторая книга Паралипоменон, 33 глава, говорит о нем следующее, с 9 стиха, посмотрите. «Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали». То есть пророк Наум, он несет свое служение во время царствования Манассии, и Манассий известен вот таким глубоким нечестием, то есть отступление от Бога до такой степени, что сильнее, чем те народы, которых Бог изгнал отсюда, с этой земли, в момент переселения народа израильского в обетованную землю. Это величайшее отступление, и это игнорирование Божьих пророков. Посмотрите, Господь говорил к Манассии и к народу, но народ не слушал, народ не хотел воспринимать. Это привело к Божьему наказанию, которое выразилось в очень интересной форме. Бог использует инструменты, разные инструменты, и Он использовал ассирийцев уже один раз для того, чтобы наказать Северное царство. Теперь Он использует их для того, чтобы наказать Манассию. Но очень интересно Он это делает. Ассирийцы не захватывают Иерусалим полностью. Мы еще к этой теме вернемся, очень интересная тема. Но они каким-то образом берут в плен Манассию. Послушайте, что дальше сказано, 11 стих. «И привел Господь на них», то есть не сами пришли военачальники сирийские, «но привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели в Вавилон». Интересно, почему Вавилон? Потому что столица Ассирии – Ниневия. Это были причины. Дело в том, что в то время Вавилон, это было примерно между 652 годом и 648 годом, было так называемое Вавилонское восстание. То есть Вавилон, в конце концов, в 612 году захватит Ниневию, но в это время была одна попытка захватить Ниневию. И таким образом царь Ассирийский, он из Ниневии простер свою власть туда, на Вавилон, и он сделал это как еще одну штаб-квартиру там. Таким образом, когда Манассию арестовали, когда его взяли в плен, его отвели почему-то в эту вторую штаб-квартиру, отвели его в Вавилон. Но самое интересное не в этом, самое интересное в 12 стихе. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим, в царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Это, конечно, чрезвычайно интересная история. Пожалуй, не было царя грешнее, чем Манассия. Если бы вы почитали, какие он мерзкие вещи творил, вот, то трудно представить себе царя грешнее, чем Манассия. Но Бог делает удивительные дела. Он посылает этого царя ассирийского, этого нечестивого, этого идолопоклонника, он допускает ему, его военачальникам, прийти и взять Манассию, сокрушить его, одеть его в кандалы, отвести его в иностранную землю. И вот там, находясь в этом положении, этот человек сокрушается, и не просто он в сокрушении получает Божье прощение, а Бог даже восстанавливает его частично. Он возвращает его в Иерусалим. И он в Иерусалиме, написано дальше, если вы будете читать, он там отстроил стену, он кое-что еще делал в Иерусалиме. То есть, скорее всего, он был еще там царем или же человеком, который был наместником. Безусловно, под властью уже они, скорее всего, платили дань ассирийцам и так далее. Тем не менее, вот такие обстоятельства, в которых живет Наум. Обстоятельства, которые доминируют, или в которых доминирует иностранная власть, и не просто иностранная власть, а власть могущественного государства Ассирии со столицей в Ниневии. Но с Ассирией связана еще одна неприятность. Поэтому, когда Наум пишет, он пишет это в контексте народа израильского или народа еврейского, он пишет это в контексте того, что произошло немножечко ранее, до того. Если мы посмотрим еще раз на эту схему, которую мы уже видели, то мы можем обнаружить здесь несколько еще дат, очень важных дат для нас. Мы уже говорили о том, что в 722 году было пленение или завоевание царства Северного Ассирии. В это время правил Ахаз. После Ахаза заступил или принял трон или правление царь Езекия. Он был очень благочестивым царем. И вот в это время ассирийцы, они стали продвигаться южнее. Они попытались захватить всю Иудею, или они захватили всю Иудею, и они пытались захватить Иерусалим. Это произошло в 701 году. Заметьте, примерно 50 лет всего разделяло служение Наума от того времени, когда войска Синахирима, Синахирим бывший был тогда царем ассирийским, войска Синахирима во главе с Рабсаком, если вы помните эту личность, о ней написано в трех книгах, в четвертой книге царств, во второй книге Паралипоменон, и буквально, почти дословно, эта же история передается пророком Исаии в 36, 37 и 38 главах. То есть, это достаточно известное событие. И это событие было известно тем, что вот в это время Рабсак пришел, он не просто попытался захватить, а он сделал очень много шума. И шум его был не только военный, не только шум политического деятеля, а он атаковал их религию. Давайте посмотрим на 36 главу книги пророка Исаия и посмотрим на вот те события, которые были во время царствования Езекии. Я еще раз напоминаю, это примерно 50 лет до Наума. Царство ассирийское в пике своего могущества, своей власти. Северное царство Израиля уже пало. Ассирийцы захватили его и там творят, что хотят. Переселяют людей, заселяют туда новых, каких хотят, и они полностью там владычествуют. Дальше они движутся в Иудею, вниз на юг. Движутся в Иудею, и по Иудее они захватывают город за городом, как орехи щелкают. И вот они подходят к Иерусалиму. Они окружили Иерусалим, и Рабсак стоит возле стен иерусалимских. Города тогда закрывались, и их не так легко было захватить. Была осада города. Это было обычно такое время, когда эти войска пытались ослабить сопротивление защитников с тем, чтобы потом уже ослабленный город захватить. И вот во время этой осады Рабсак, военачальник, он не просто говорит этим людям «сдайтесь», а так как люди на стенах собралось большое количество людей, ну, прежде всего, защитники города, которые стоят высоко на стенах, и когда они видят, наступают на них, они пытаются обороняться, там, кидать что-то или стрелами стрелять и так далее. Рабсак ведет психологическую атаку. Слушайте, что он говорит. 36 глава пророка Исаия, 4 стих. «И сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Что значит отложился? Это значит, он перестал платить ему дань. Или он отказался платить дань. Все платили дань царю ассирийскому. Подходит этот мощный военачальник, и послушайте, сколько у него уверенности в самом себе. Рабсак уверен в своей системе, он уверен в империи, он уверен в царе. Одно только произношение имени Синахирим оно уже приводило в трепет, оно должно было приводить в трепет. Вот почему он говорит, так говорит царь великий, царь ассирийский. То есть у людей в сознании, у людей в округе, кроме Иерусалима, было глубоко утверждено или засверлено в их сознании, что против Ассирии невозможно устоять. Против царя великого, царя ассирийского. Рабсак знал, что люди, которые укрылись в Иерусалиме, что они верят в Бога и Иегову, и он знал, что они уповают на Бога и Иегову, и поэтому он атакует центр их упования, и он задает им вопрос, что это за упование, на которое ты уповаешь? Вам ваше упование, вам ваша вера не поможет. Для того, чтобы воевать, нужны две вещи. Нужна мудрость, совет, он пишет, и сила. У вас нет ни того, ни другого. Кстати, он немножко позже говорит, я вам дам 2000 коней, всадников найдите на них. Вы же всадников даже не найдете, если даже я вас снабжу необходимым equipment, необходимым снаряжением для того, чтобы воевать. Вот это дух такого наглого доминирования, не просто доминирования, а дух, в котором эти доминирующие люди, они подавляют Бога. Они все могут. В их руках власть. Причем власть не один день. И не один год, и не одно десятилетие. Мы уже видим к этому периоду как минимум 100 лет уже. Или около того. То есть достаточно много. Эти люди, представьте себе, современная империя, у которой ядерное оружие, золото, нефть, технологии, все есть. Они приходят и они говорят, что это за Тегусигальпа какая-нибудь. Что это за упование, на которое вы уповаете? Для того, чтобы стоять против нас, нужна мощь и нужен интеллектуальный потенциал. Он продолжает, 7 стих. «А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иудеи и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь». Он не просто смеется над Богом. Он идет еще немножечко глубже, он знает религию израильскую. И он говорит, вас там не разберешь. Кому ж поклоняться? Одни поклонялись так, там были рощи, места, где поклонялись. Вот пришел Иезекия и говорит, нет, так не надо поклоняться, только за этим же, перед этим жертвенником нужно поклоняться. То есть этот человек очень тонко атакует. Он действительно не только превозносит мощь Ассирии, он undermines, или он подрезает, он ослабляет в глазах израильтян сущность их веры. Дальше продолжает говорить, итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли ты достать себе всадников на них? И всего этого он делает вывод. 18 стих. Итак, опять-таки, представьте себе, он провозглашает, люди на стене слушают его. Причем он говорит по-еврейски. Езекия ему потом говорит, не говори по-еврейски, давай говорить на твоем языке, я понимаю. Ему не нужно говорить на его языке, ему нужно, чтобы все слышали. 18 стих. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. И он дальше применяет исторический аргумент. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа, Арпада, где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Заметьте, для этого человека все боги одинаковые. Он идет, у него уже сотни были городов, и у каждого города свой бог. И каждый говорил, что мой Бог защитит мой город. И каждый приносил какие-то жертвы. И поэтому он подходит и к Иерусалиму, он говорит, вы посмотрите на факты. Вот я вам перечисляю, он называет мощные города, которые были там, как Самария, например. Он называет мощные города, которые не устояли. Он говорит о том, что они что же, Самария, кстати, ваши родственники там какие-то. Это Северное царство израильское. Вот, и никто не устоял, так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Дальше, кстати, он там прибегает к еще одному аргументу. Он говорит, вообще-то Господь ваш предал вас в руки наши. То есть вот такая атмосфера. Суть вывода этого в следующем. Миром правит не Бог Иегова, а ум, сила и могущество царя Ассирийского. То есть есть империя, которая обладает могуществом, она уже у власти десятки лет, и поэтому человек должен ориентироваться в своем жизненном пространстве, исходя из того положения, что сила у империи, власть у власть придержащих. Как я сказал, это было общее настроение сирийцев. Кстати, в этот момент им не удалось захватить Иерусалим, но не удалось по причине, которой они могли найти объяснение. Там сзади дома в Ниневе возникли проблемы, и царю ассирийскому пришлось срочно вызвать Рабсака вместе со своим войском. Они вернулись туда-назад, и там они занимались какими-то вопросами. И Иерусалим был единственным городом, который так и не был взят. Но ассирийцы находили этому объяснение. Они находили объяснение в том, что обстоятельства так сложились, что вот просто вынуждены были вернуться, а так бы мы взяли. И они бы действительно, по-человечески, они бы действительно взяли. Но смотрите, что происходит. Через 50 лет приходит царь ассирийский и забирает в плен царя иудейского Манассия. И вот это снова воскрешает в сознании людей. Так кто же у власти? Так кто же правит миром? И по этому поводу написана книга Наум. Пророк Наум, он не просто описывает события, которые имели место тогда. Пророк Наум пишет на все времена, пишет в определенной исторической ситуации. Он объясняет глобальный вопрос. Тот же самый вопрос, который Бог через пророка Исаии объяснял Киру. Мы только что читали в начале, 45 глава пророка Исаии. Он пророчествует наперед. Он говорит, я хочу, чтобы царь Кир знал. А Кир будет еще позже жить. Я хочу, чтобы царь Кир знал, что нет иного. Я Господь, и нет иного. Именно для этой цели написана книга пророка Наума. Вот почему она начинается явным тезисом, что рано или поздно Бог воздает своим врагам и противникам. Давайте откроем книгу пророка Наума, первая глава. Мы будем читать с первого стиха. «Пророчество о Ниневе». Книга видений Наума Елкасиянина. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Как я уже сказал вам, представьте себе эту обстановку, в которой жил пророк Наум. Представьте себе все настроение в народе. И те, кто жил в Советском Союзе, может немножечко сопоставить это с тем, что значит настроение в народе. Я помню, когда люди в Советском Союзе, после того, когда Гагарин слетал в космос, почти все были уверены, что мы уже сейчас еще несколько шагов мы будем в коммунизме жить. Уже все покорили, природа покорена, уже в космос полетели. Конечно, люди не представляли, и малейшей части того, что это значит, насколько это глубоко и насколько далеко все это не исследовано. Вот. Но настроение в народе было такое. Они на верующих смотрели, как на каких-то странных. Ну точно, ну что это за люди? Мы же здесь уже почти что одной ногой уже в коммунизме. Это было общее настроение. Люди, ну так скажем, с сожалением, некоторые с сожалением смотрели. Ну, бедные, обманули вас бабушкой там в церкви. Ну, мне во всяком случае так говорили. Вот. И я знаю, что вот настроение в народе играет колоссальную роль. И вот здесь появляется пророк, и пророк говорит, скоро все это в трам-тарарам разлетится. Этому трудно поверить. Точно так, как в 70-м году никто не мог предсказать, что будет в 91-м. Всего 21 год. Или не только в 70-м, а в 80-м даже. Никто не мог даже и предугадать, что Советский Союз развалится, и причем с таким большим грохотом. Вот здесь пророк, послан Богом. Помните, Ниневия разрушена в 612 году. пророк пророчествует примерно в 50-м году, то есть за 38 лет до того, как это произошло. Кстати, упадок Ниневии начался в 626 году. То есть это еще было примерно за 24 года до начала упадка. В 26-м году умер последний мощный царь, и там были остальные цари, те, которые не могли уже держать такой же уровень мощи, могущества государства, и оно стало падать потихонечку в своей влиятельности. Так вот, за 24 года даже до этого царя, уже не говоря за время окончательного распада. Пророк Наум пишет эту книгу, и он пишет эту книгу для того, чтобы сообщить несколько вечных истин, которые важны были для людей, которые жили тогда и важны для нас сегодня. Давайте посмотрим на них. Первое, с чего он начинает, он говорит о том, что Бог имеет власть над вселенной. Это нам нужно напоминать, друзья, снова и снова нужно напоминать. Он начинает эту книгу с целого ряда утверждений, которые очевидны для всех. Точно так, как они были очевидны для людей, живших тогда, они очевидны, точно так же очевидны для каждого человека, который живет сегодня. Посмотрите, о чем он говорит с 3 стиха. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре, в буре шествия Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он море, оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, блекнет цвет на Ливане». Это чрезвычайно важно понимать. Очень часто, когда мы смотрим на историю, которая разворачивается перед нашими глазами, у нас возникает такое ощущение, что все происходит случайно, или как бы случайно. Что все то, что происходит, оно происходит в результате того, какой-то правитель, он сумел обхитрить другого правителя, или кто-то сумел построить предвыборную программу так, что он победил, у кого-то было больше денег, что он продавил свою линию и так далее. То есть мы привыкли видеть процессы с точки зрения их человеческой составляющей. Так вот, перед тем, как говорить о реальности того, что происходит тогда или что происходило тогда, Наум обращается к одному очевидному факту. Он говорит, посмотрите на то, что происходит в природе. В природе происходит очень много могущественных проявлений силы, которые явно не контролируются никем людьми, но они контролируемы кем-то. Они контролируются Богом, причем они контролируются Богом, Создателем неба и земли, они контролируются Богом Иегова или Яхве, Богом, которому поклоняется Израиль, Богом, о котором говорит Священное Писание, Ветхий Завет в то время или Пятикнижие, которое у них было тогда. Он показывает, что Бог в действительности гораздо могущественнее и сильнее любой человеческой силы. Помните, в народе стоит вот это большое утвержденное мнение о том, что Ассирия страшна, они контролируют все, они действительно являются чуть ли не богами, на которых нужно ориентировать жизнь. И здесь Наум называет несколько категорий, перед которыми эти люди, ассирийцы, бессильны. Кстати, одна из этих категорий, она действительно имела место в поражении Ассирии. Немножечко позже мы поговорим об этом. Во-первых, он говорит, что Бог долготерпелив. То есть все то, что наблюдается, мы должны помнить, что у Бога его сроки не минутами и не часами измеряются. Мы очень быстро реагируем, у нас все инстант сейчас в наше время. Бог измеряет свои подходы к истории столетиями. Мы видим, что Бог долго терпелив, и вот то, что происходило с Ассирией, мы видим, как много десятилетий эта страна имела место, и она выполняла определенную функцию. Поэтому он начинает с этой очень важной фразы: «Господь долго терпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». И дальше объясняет, что Бог в действительности обладает очень большой мощью. Посмотри, он перечисляет несколько здесь проявлений божественной мощи. Вихри. Вихри – это торнадо. современные. Это точно так же, как это было страшно тогда, точно так же это страшно сегодня. Дальше он говорит о бурях, о ураганах. Ураганы, которые движутся, и, в принципе, они парализуют всю человеческую способность противостать этому. Дальше он говорит здесь, в следующих стихах, он говорит о землетрясении. Смотрите, 5 стих. «Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним». То есть, скорее всего, здесь землетрясение, извержение вулканов. Засухи, землетрясение, извержение вулканов. Он говорит о тех проявлениях божественной мощи, которые способны поразить самое мощное государство и самую сильную империю. И вот точно так, как это было тогда, точно так, дорогие мои, происходит сегодня. Вы наблюдаете, я думаю, смотрели кадры, когда цунами в Японии сметало все. Все, это самая развитая страна, технологически развитая. У них столько науки, у них столько знаний, у них у каждого человека есть специальный комплект, который обеспечило государство тем, чтобы вдруг, если что-то случится, что он может защититься. Специальный комплект средств первой помощи или первой необходимости. То есть степень подготовленности к различным стихийным бедствиям в Японии выше, чем в любой другой стране мира. И что? Вода течет, и все эти люди, машины, дома, корабли, мосты и все остальное – все вот так в кашице. То есть, когда мы говорим о самой сильной империи, чуть-чуть выше предлагает пророк поднять свой взгляд и увидеть, что никакие человеческие средства не позволяют стать против этой силы. Сегодня умер один из самых сильных людей, из самых влиятельных людей на планете. Стив Джобс, может быть, кто-то слышал, основатель или один из основателей компании Apple. Умер в возрасте 56 лет. У этого человека был доступ к любой медицине мира, к любым технологиям. У него было денег немерено, у него были друзья, которые сильно хотели, чтобы он жил, которые могли подключить любых специалистов. И когда мы сталкиваемся вот с такими фактами, мы говорим, мы ясно видим, что, оказывается, не люди правят миром. Я уверен, что держатели акций Apple, они очень сильно хотели бы продлить жизнь этому человеку. Потому что, когда его нет, то реальное лидерство там ослабится, это точно, и большой шанс, что все эти люди потеряют реальные деньги. Но не в их власти. Великие империи падают. Падают по простой причине, потому что есть тот, кто руководит всем миром, тот, кто управляет вселенной. И об этом говорит здесь Наум. Как я уже сказал, что эти картины показывают, что люди полностью зависимы от того, кто управляет вселенной, кто управляет ее законами, кто направляет ветер, кто позволяет земле колебаться, кто управляет здоровьем и так далее. Пророк подчеркивает, кто стерпит пламя гнева его. Никто. Это риторический вопрос. Ясно, что никто, даже Ассирия со всей ее властью и могуществом. Итак, это первое, что первая истина, которую коммуницирует, которую доносит до нас пророк Наум, это то, что Бог имеет власть над вселенной, и нам нужно об этом вспоминать регулярно, для того, чтобы мы могли иметь правильную картину, правильный взгляд на то, что происходит вокруг нас. Есть второй важный фактор, который представлен здесь. Бог имеет власть над империями. Это еще одна достаточно значительная, достаточно важная истина. Она представляет здесь, представлена здесь в очень большой и подробно разложенной такой форме, когда Наум, он говорит о Ниневии и об Ассирии достаточно график или очень ярко, очень так жизненно, то есть мы можем видеть то, что происходит там. Давайте прочитаем с 8 стиха книга пророка Наума. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Мы говорили о том, что Ниневия, она сталкивается, или она столкнется с этой серьезной проблемой, с проблемой воды. То есть Бог действительно управляет стихийными бедствиями. Очень интересный процесс имел место там, в Ниневии. Дело в том, что Ниневия была на то время самым совершенным городом. Она находилась на стыке трех рек. Большая река Тигр, известная река Месопотамии, и в нее впадают две маленьких речки. И вот этот город Ниневия находился между этих рек. Вот. Но не только он находился там, а эти люди были достаточно развиты, что они сделали системы плотин. Плотины, которые позволяли им использовать воду, когда идет паводок, то есть идет большая вода, вот, весной, когда много воды, они использовали эту воду для орошения своих полей, но они могли регулировать ее так, что она не затопляла их. То есть они были достаточно хорошо развиты, так что они могли генерировать очень много сельскохозяйственной продукции, и это делало их очень сильными. Но в тот год, когда произошло вот это их разрушение, вода поднялась так высоко, как это и всегда бывает. Помните ураган Катрина? Там все рассчитано на 4 балла там, или на 5 баллов, а ураган случился 5 баллов или 6 баллов. Помните цунами в Японии? Рассчитано было там на 7 пунктов или на 7 баллов, а случился 7,5 или 9, я уже не помню сколько-то. То есть люди могут рассчитать всегда до какой-то точки. Уже кажется, ну отсюда уже никто здесь не возьмет. Но для Бога же это просто. Он чуть-чуть напряжение поднял, оп, немножко выше, и вся эта каша опять заварилась. Вот это примерно случилось в Ниневии. В тот год эта вода, которая шла, разрушила стены. Смотрите, как совпадает. Слабый царь, сильный сосед и наводнение в одно время. Причем не просто сильный сосед, а сосед, который зубы точит, хочет поглотить это все дело. И, естественно, Навуходоносор, вавилонский царь, пришел и все это забрал. Потому что стен нет. А если стен у города нет, помните, что город без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть в то время, если стен у города нет, он беззащитен. Все, приходи, забирай, и все растащили. То есть это то, что произошло. Вот почему здесь написано. Кстати, история говорит, что именно так и произошло. Наводнение смело весь этот город. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. И действительно это было так. Ниневия была разрушена раз и навсегда. Ее нашли только в 1842 году. То есть до того времени даже следов не было. Долгое время, там, в средние века, искали ее, где это такой город Ниневия был упомянут в Библии, не могли найти. То есть здесь написано ясно, и бедствие уже не повторится, не надо будет уже повторять, уже все кончено, города уже нет. Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Пророк уверенно говорит, за 38 лет, до того, как это произошло, Бог разрушит Ниневию наводнением. Ниже он объясняет, почему произошло это. 11 стих. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». То есть беда этих людей заключалась в их внутреннем противлении Богу. Заметьте, Бог может использовать злых людей для того, чтобы наказывать своих детей, но при этом ответственность за зло этих людей ничуть не уменьшается у них, ничуть не снимается с них. Он говорит, причина, почему это происходит, потому что из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Возможно, это ссылка на Рабсака и на всю ту конструкцию, всю ту идеологию, на мировоззрение, которым жили тогда люди, которые пытались бахвалиться над народом Божьим. Но Бог проводит черту. И мы видим, что как бы нация не пробовала стать и укрепиться, насколько бы империя не думала, что она непоколебима, для Бога нет ничего невозможного. Он проводит черту, и смотри, как падают подпорки. Слабый царь попался, но не было хорошего царя. Вот на этот период времени не было талантливых людей, которые могли бы быть хорошими военачальниками. Больше того, здесь Вавилон поднялся, там оказался сильный лидер. Кроме того, здесь погодные условия такие. И люди просто говорят, ну никогда беда одна не ходит. В действительности это не так. В действительности Бог делает свое дело. Он здесь чуть-чуть убрал, там чуть-чуть добавил, здесь чуть-чуть приоткрыл. И все процессы, все империи действительно существуют настолько, насколько им позволяет Бог, дорогие мои. Почему это важно? Это важно, чтобы мы понимали, что наша жизнь зависит не от успеха Соединенных Штатов Америки, Европы, России или же всемирного сообщества. Мы ясно должны понимать, что все это управляется Богом. Это во-первых. Есть вторая очень важная истина, связанная с этим. Это истина такого исторического и политического масштаба. Она говорит о том, что каждая империя, которая поднимается в своем развитии, которая обретает мощь, которая достигает уровня жизни, которая достигает способности оказывать влияние на тех, кто окружает ее, каждая империя буквально, она сталкивается с одним фактом. Люди, которые живут в ней, становятся самонадеянными. Они воспринимают вещи как должное, и они потихонечку начинают скользить все глубже и глубже к тому, что они внутри себя начинают выступать против Бога. Заметьте, составивший совет нечестивый. Мы сегодня живем в век, дорогие мои, когда известные нам государства, которые были основаны на иудео-христианских ценностях, это Европа, это Соединенные Штаты Америки, все глубже и глубже погружаются в идеологию нечести. Здесь хоть какие выборы? Здесь хоть сколько митингуй политически? Посмотрите, если человек умыслил злое против Господа, составили совет нечестивый, если таких людей становится больше, если они погружаются глубже, то страна приближается ближе к той точке, когда она будет разрушена. Самое большое, что верующие люди могут делать для своей страны, это молиться за ее благочестие. Это спасать душу одну за одной. Самое большое. Не экология, не сохранение историческо-культурных ценностей, ни подъем экономики или политические акции ничего не дадут. По простой причине, потому что нация крепка своим отношением к Богу. И когда процент людей, которые относятся к Богу с нечестием, как здесь написано, уменьшается, то доходит до определенного предела, когда все это начинает разрушаться. Если бы у нас было время, мы бы немножко глубже посмотрели на несколько библейских текстов, которые ясно объясняют. Один из таких текстов, первая глава послания к римлянам, где ясно показано вот это скольжение нации в похоть, и как похоть постепенно разрушает все сильнее и сильнее все то ценное и доброе, что человек может иметь, поклоняясь Богу. Это случилось со многими империями. Так пал Вавилон. Так пала Медоперсидская империя. Так после Медоперсидской империи пало царство Македонское или Греко-Македонское царство. Заметьте, все эти империи в свое время никто не мог бы допустить и мысли, что они когда-то падут. Точно так же пала Римская империя. И цикл это повторяется. И он будет повторяться и сегодня. Люди остались теми же самыми. Человеческий грех остался тот же самый. Книга пророка Наума позволяет нам видеть это яснее, направляя наш взор в небеса, чтобы мы ясно понимали, что наше счастье не в прочности американского государства. Наше счастье не в прочности экономического благополучия или безопасности. И вот такие книги, как книга пророка Наума, показывают это очень ясно. Правители и жители Ниневии, они обладали колоссальными богатствами. Они могли бы нанять армии, которые были вокруг. Но все это оказалось бесполезным. Посмотрите, вторая глава. Наум с иронией говорит: «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами». Далее он ярко описывает падение Ниневии, 4 стих. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях», то есть вся мощь в действии. «Блеск от них, как от огня, сверкает, как молния». Щиты они делали очень отполированными, такими медной медью покрывали. Очень полированные были эти щиты, что когда армия шла, то блеск был, как от огня, сверкает, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Вот эта речь о наводнении идет. И дальше решено. Кем решено? Богом решено. Она будет обнажена и отведена в плен. Судьба Ниневии уже решена Богом. Почему? Ясно почему. Мы уже читали почему. 10 стих Наум говорит о том, что произойдет, как уже о свершившемся факте. Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце, колени трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Это очень интересная ссылка. Археологи, которые делали раскопки в Ниневии, они обнаружили, что цари Ниневии, они буквально были поглощены идеей львов. Они охотились на них, они, скорее всего, их держали в зоопарках. Вот, и они себя сравнивали, они подчеркивали свою силу тем, что они покоряют львов. И здесь он объясняет и говорит, где теперь логовище львов и львенков, по которому ходил лев, львица, львенок, и никто не пугал их. То есть все разрушено, вся та мощь, которая была там собрана в этом городе, она была разрушена. Как я уже сказал, что Ниневия была разрушена до такой степени, что следы ее не могли найти до 1842 года. Причина этого – Бог восстал против этого города. Посмотрите, 2 глава, 13 стих. «Вот я на тебя, – говорит Господь Саваоф, – и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих». Это самое опасное положение, когда человек вдруг обнаруживает, что сам Бог против него. В данном случае, какие бы силы ни были у человека, он просто абсолютно не способен совершенно ничего сделать для того, чтобы противостать этому. Несколько ниже он объясняет причину этого падения. «Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твои, покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, и сделаю тебя презренной, и выставлю тебя на позор, и будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия. Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» В конце книги пророк подчеркивает, что этому великому бедствию не способны помочь ни цивилизация, ни особое развитие города, ничего. Посмотрите, мы читаем с 16 стиха, «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе». Но эта саранча рассеется и улетит, это бизнесмены. Очень так унизительно. Представьте себе сегодняшних миллионеров, все там, которые... И там было много более, нежели звезд на небе. Всех у них деньги, крутые мерседесы и так далее. Все то, что самое сильное, самое лучшее. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рой мошек. Это генералы с большими звездами, которые выводят войска. Написано, которые во время холода гнездятся в щелях стен, а когда взойдет солнце, то разлетаются, и не знаешь места, где они были. Вот там будут все эти военачальники и правители, князья. Это действительно так. Как только божественная сила начинает действовать, спят пастыри твои, царь сирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его, нет врачевства для раны твоей. Болезненна язва твоя, все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Когда Бог восстает против страны, рушится все, друзья. Вот почему, как я уже говорил, самое большое, что мы можем делать для нашей страны, в которой мы живем, это молиться за нее. Это молиться о ее, не о ее экономике и не о ее политике, а молиться о ее благочестии, молиться о отношении людей к Богу, не о формальных законах, которые бы это все продвигали, а о отношении людей к тому, чтобы они преклонялись перед Богом, чтобы они не попали в это состояние, в котором мы видим все больше и больше. Общее состояние народа сегодня – Вы просто многие не соприкасаетесь с этими людьми. Мне недавно пришлось соприкоснуться, просто увидеть группу этих людей, которых было очень много. Это, знаете, пик просто вот этого современного взгляда на жизнь. После того, когда видишь этих людей, ты просто, у тебя ощущение, как будто ты в грязи вывалялся. Ты просто посмотрел на них. Ты просто соприкоснулся рядом. Это общество. Причем таких людей миллионы. Не сотни, не тысячи, миллионы. То есть мы сегодня живем во время, когда общество погружается все глубже и глубже. Я сегодня прочитал интересную информацию. Одна баптистская деноминация, вы знаете, в Америке 26 баптистских деноминаций, есть некоторые более либеральные. Так вот, одна баптистская деноминация, она дает церквям деньги, то есть она платит церквям деньги, если они, когда ищут пастора, возьмут пастора-женщину. То есть если возьмете пастором женщину, вы получите энную сумму от деноминации. То есть когда мы говорим об общем процессе, то этот процесс не только он сам по себе движется, а его толкают усиленно с разных сторон. То есть, когда мы говорим о состоянии общества современном, мы можем быть ясно уверены, что если плотина прорвет, то ничего не удержит. Ни история Америки, ни ее экономическая мощь, ни большие какие-то институты правительственные, которые имеют очень большие, так скажем, навыки в народе. Все это будет сметено очень легко. По простой причине. Если Бог против страны, то нет врачевства для ее исцеления. И настолько, насколько мы, как церковь, будем продолжать быть светом и солью для людей, которые нас окружают. Вот настолько еще Божья милость и благодать будет продлеваться для страны, в которой мы живем. Итак, мы говорили о двух очень важных истинах, которые, как вы видите, очень сильно касаются нас сегодня. Не только они были актуальны для людей, которые жили в то время. Посмотрим еще на одну, на третью, которая присутствует в этой книге. Не так много, но в нескольких штрихах очень ясно показано. Пророк Наум говорит вместе со всем прочим, что Бог является опорой для уповающих на Него. Посмотрите, в 7 стихе 1 главы. «Благ Господь, убежище в день скорби и знают надеющихся на Него. Это очень важно знать детям Божьим. Несмотря на все катастрофические события вокруг, несмотря на то, что народ буквально валом погрузает в нечестие, несмотря на все бедствия, которые происходят вокруг, люди, которые надеются на Него, они могут быть уверенными. Он благ, и Он убежище в день скорби. Заметьте, как всего этого мрачного фона книги Наума есть несколько очень ясных таких лучиков, которые помогают нам сегодня увидеть, если Бог восстановил даже такого тяжкого нечестивца, как Манасию, который раскаялся в своих грехах, он действительно хочет миловать. В нем мы можем находить утешение, в нем действительно мы можем находить нашу жизнь. Хотя, конечно, нужно отметить, что когда Бог восстановил Манасию, это не помогло исправить ситуацию полностью, потому что Манасия ввел народ в грех. Сам-то Манасия покаялся, но народ уже был, он его толкнул так глубоко в грех, что народ уже оттуда не вытащишь. Поэтому, в конце концов, в 576 году, через несколько десятилетий, народ израильский, иудейский, был также захвачен уже следующим тогда правителем вавилонским, Навуходоносором. Он продолжает в 15 стихе этой же главы и говорит: «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». То есть вот этот враг, который доминировал над Иудеей, который пугал иудейский народ, который был постоянно где-то там в сознании, где-то там в подсознании у всех, кто жил так, там, потому что в страхе держал он народ, что этот нечестивый совсем уничтожен. И Наум подтверждает, Бог может сокрушить самого сильного врага. Поэтому, когда мы сегодня сталкиваемся с какими-то проблемами в нашей жизни, друзья, Бог допускает нам подойти где-то к краю, допускает только для того, чтобы мы могли обратиться к Нему, для того, чтобы мы могли точно знать, Он является опорой нашей, Он является утешением нашим, Он является тем, кто вот во всем хаосе, во всем кошмаре, который только можно представить себе, Он действительно контролирует все, на Него можно уповать, и Он является нашей прочной опорой. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы несколько практических уроков вывести из того, что мы услышали сегодня. Давайте посмотрим на эти уроки и склоним наши головы и сердца с тем, чтобы просить Божьего действия, Божьего эффекта на нас. Самый первый урок мы сегодня ясно остановились на нем. Бог управляет вселенной. Помните, об этом 18-й Псалом говорит, об этом 40-я глава книги пророка Исаии говорит, об этом 1-я глава послания к римлянам говорит, об этом говорят книги Откровения. Вы можете найти во многих других книгах, пророческих книгах, где ясно сказано, нам нужно помнить постоянно, глядя на то, что происходит в природе, нам нужно помнить, Бог управляет вселенной. Это должно приводить к сокрушению. Бог оставил эти знамения природные, и одна из причин, по которой Он оставил, и по причине того, чтобы они приводили нас в трепет. Чтобы мы помнили, что нации не могут это делать. Империи, могущественные властители, они не контролируют наводнение, они не контролируют землетрясение или извержение вулканов и так далее. Это первое, что нам нужно помнить из этой книги. Второе. Империи слабые и приходящие, какими бы сильными они ни казались. Они существуют настолько, насколько им позволит Бог. Вот в Божьем общем плане было, чтобы Ассирия выполнила несколько задач. Вот они и существовали. Потом они дошли до ручки, и Бог их убрал и дал возможность Вавилону. И помните, Вавилон дошел до точки, и потом Бог Навуходоносор смиряет тоже очень интересным способом. То есть нам нужно ясно понимать, что ваш начальник на работе, ваши крутые одноклассники, которые, кажется, держат всю атмосферу в классе, все это очень дешево, очень блекло. Даже президенты, даже мощные страны, какими бы они мощными ни были, все эти империи слабые и приходящие, какими бы сильными они ни казались. Третье. Гордыня и самонадеянность обязательно приводят к разрушению. Это то, что разрушило Ниневию. Помните вот эту гордыню, которая была слышна в словах Рабсака, когда он говорил: «Сила и разум, совет и сила нужны, а вы на Бога уповаете». И все люди, как империи, так и индивидуальные личности. Чем больше у человека гордыни, тем больше тенденция к разрушению. Четвертое. Противостояние Богу чрезвычайно опасно. А потому очень многие пророки говорят, и пророк Наум не исключение в этом. И последнее. Бог является верной опорой для тех, кто преклоняется перед Ним, и тех, кто уповает на Него. Давайте мы встанем и с вот этими выводами или практическими уроками обратимся сейчас к Господу и попросим Его благодати на то, чтобы Он помог нам эти уроки усвоить и практически применить в нашей жизни. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволил нам иметь этот вечер, это собрание, позволил нам обратиться к истине Твоего Слова, позволил нам взглянуть на этот пример того, что происходило много лет тому назад в Иудее и в Ассирии. Мы знаем, Господи, что Ты управляешь всем. И мы приходим к Тебе сейчас и просим Тебя, Господи, помоги нам помнить об этом всегда. Помоги, чтобы для каждого из нас это было очевидно, это было ясно, это было настолько близко, чтобы жизнь наша находилась под влиянием осознания этого. Благослови нас, Господи, доверяться Тебе во всех практических обстоятельствах. Тогда, когда нам приходится сталкиваться с мнимым или видимым могуществом человечества, того или иного его блока или той или иной стороны. Благослови нас, Господи. Я прошу Тебя за народ Твой, за детей Твоих, Господи, помоги нам на Тебя уповать. Сохрани, Господи, от того, чтобы мы трепетали или дрожали перед властью имущим сегодня. Научи нас, Господи, следовать за Тобой и жить по-настоящему, доверяясь Тебе, обладая этой свободой Твоей во всех обстоятельствах, живя доверием Тебе практически. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.